У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о поэме «Блока 12», которая едва ли не с момента выхода в свет оказалась в эпицентре еще и до сих пор неутихающих споров. Одни, и таких большинство, считают, что Блок воспел не революции. Другие, а в их числе влиятельнейшие партийные лидеры, например, тогдашний культурный функционер Ольга Каменева, что он охаял ее. Или, по крайней мере, что даже чтение 12 представляет вред для революционно настроенного читателя и опасность для самой революции. Ни то, ни другое, кажется, не соответствует действительности. Хотя, на мой взгляд, вторая точка зрения кажется более оправданной. Истина же, очевидно, как всегда, все-таки находится где-то посередине. Блок, что видно даже из дневниковых записей тех лет, обличать революцию не собирался, но и не собирался ее воспеть. Он отнесся к ней скорее как к неизбежному стихийному бедствию. Вглядевшись и вслушавшись в него, попробовал выразить то, что услышал и что увидел. Большей частью, конечно, то, что услышал. Стихия, которую на всем протяжении своего творчества исследовал поэт, нашла свое выражение именно в звуке. Сложнейшая полифония поэмы определяется прежде всего воем вьюги и метущего снега, от края до края заполнивших все мировое пространство, но и не только. Его это пространство определяют еще и не в последнюю очередь разрозненные голоса, доносящиеся из разных ее концов и начисто заглушающих авторский голос. Действительно, из всего текста поэмы Блоку, похоже, принадлежат только первые две строки, а именно «Черный вечер, белый снег», определяющий ее цветовую гамму, о чем, кажется, писал и он сам. А дальше в повествовании вступает стихия, выраженная в звуке. И поэт, всегда признававший главенствующую ее роль, естественно, самоустраняется. Что это за голоса, формирующие пространство поэмы? Конечно же, это прежде всего голоса главных и неглавных, закадрово предполагаемых персонажей, блуждающих в этом пространстве. Но и не только. Это пространство формирует еще и пересекающиеся траектории полетов незримых, ассоциирующихся с пушкинскими бесов, здесь, как и там, будоражащих окружающие и губящих заблудившихся в нем путников. Во всем, что происходит в поэме, ощущается, так сказать, их рука. Она, кажется, водит пером автора, и, следовательно, то, что мы видим и слышим, определяется их взглядом и волей. В начале поэмы вектор этого взгляда статичен и ненавязчив. Но постепенно, со слов «всякий ходок скользит, ах, бедняжка», он начинает вначале медленно, а потом все стремительнее перемещаться в пространстве, выхватывая из него наиболее примечательные детали, выписывать пересекающиеся траектории и путанные круги, центр которых где-то к середине повествования обозначится темным пятном, кровью, пролитой 12. Об этих сужающихся кругах уже кто-то писал из многочисленных исследователей поэмы. И заканчивается это примечательными словами, исходящими как бы из ниоткуда. Черное-черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди. Черная святая злоба. И как удар хлыста вскрик. Товарищ, гляди в оба. Дальше, собственно говоря, начинается сюжетная часть поэмы. Что она из себя представляет? Вначале разберем наиболее спорные вопросы, связанные с персонажами. Прежде всего, конечно, с 12, неизбежно ассоциирующихся в сознании читателя с 12 апостолами. Но порождает эти ассоциации только финальное появление призрачной фигуры Христа. А до того это просто очередной красногвардейский патруль на улицах Петрограда. Он и состоял, как вспоминают очевидцы, чаще всего с 12 человек. Скорее всего, это и обусловило появление Христа. То есть ассоциативный ряд с Христом и апостолами у Блока выстраивался, и, очевидно, не сразу, прямо с противоположной стороны, нежели у его читателя. Число бойцов красногвардейского патруля натолкнуло Блока на мысль опробовать этих бойцов в качестве апостолов новой веры. То есть не явление Христа с красным флагом повысило, так сказать, статус красноармейского патруля, но именно что количество в нем людей обусловило появление Спасителя. Если, конечно, это и вправду Спаситель. Но и об этом образе мы поговорим позже. А пока, внимательно вчитываясь в текст поэмы, состоящий в основном из обрывков реплик, участвующих в действии видимых и невидимых персонажей, мы обнаруживаем интереснейшую вещь. Нейтральные реплики, не несущие отрицательного значения и констатирующие реальное положение тех лет, выделены у Блока как прямая речь. Большая часть этой выделенной прямой речи принадлежит 12, и поначалу в их лексике нет ничего агрессивного или кощунственного. Высказывания же, вроде тех, которые слышатся в конце 2 и 7 и в начале 8 главы, «Пальнем капулей Святую Русь, в Кондовую, в Избиную, в Толстозадую». Отметим, что оба слова, относящиеся к Святой Руси, Блок пишет за главной буквы. Или «Эх, эх, позабавиться не грех, запирайте этажи, нынче будут грабежи, отмыкайте погреба, гуляет нынче голытьба». Или «Уж я ножичком полосну, полосну, выпью кровушку за зазнобушку», принадлежат по всему навязчиво доносящимся голосам из вьюги, то есть бесам, стремящимся навязать эти мысли персонажам поэмы. Сходным образом происходит и центральное ее событие – убийство Катьки. Вначале бесы начинают с невинных фраз, западающих, тем не менее, в сознание Петрухи и удерживаемых там, вроде «Катька с Ванькой занята». Чем? Чем занята? Затем представляют этот помысл в виде картинок в 4 главе. Затем в 5 главе пробуждают сладострастные воспоминания о былом. И только затем, распалив кровь и помутнив сознание, толкают на убийство. И более того, пытаются заглушить муки совести, переложив в сознание Петьки вину за происшедшее с него самого на Катьку, вернее, на ее поведение, приведшее к роковому исходу. Что Катька рада? Не гу-гу, лежит и падаль на снегу. А дальше внутри Петьки происходит то, что Достоевский определял как поле боя, где за сердце человека борются Бог и дьявол. Эта же борьба, очевидно, идет внутри и у других участников преступления. И в этой борьбе искуситель вроде бы одерживает победу. И Петруха замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает, он опять повеселел. Но эта победа не доставляет настоящей радости ни бесам, ни поддавшемуся им Петьке, ни его товарищам из патруля. Вслед за этой попыткой взбодриться впритык идут слова, начинающие 8 главу. «Ох ты, горе горькое, скука скучная, смертная!» А заканчивается глава возгласом из погребальной службы. «Упокой, Господи, душу рабы Твоей я», после которого с восклицательным знаком еще раз, как выдох, повторяется выражение «скучно». Кровь, пролетая 12, будоражит их, делает многословными, толкает на поиски невидимого и, очевидно, несуществующего врага. И на реплике их винтовочки стальные на незримого врага стоит остановиться. Враг ведь никак не может быть незримым. Он должен обладать характером и плотью, иначе как его ненавидеть и каким образом с ним воевать? Однако уже вслед за этими словами этот незримый враг определяется. Восклицание, ненароком вырвавшееся у Петьки. «Ой, пурга какая, спаси!» вызывает насмешливо-агрессивную реакцию у его товарищей. «Петька, эй, не завирайся! Отчего тебя упас?» Золотой иконостас, а ли руки не в крови из-за Катькиной любви? А вслед за этим общее настроение и лексика стремительно меняются к худшему. Глава 11 вносит новые существенные дополнения и многое ставит на свои места. Мысли, внушаемые бесами, в входят теперь вовнутрь 12. Теперь они говорят их словами. Шаг держи, революционный, дремлет враг неугомонный. И дальше. И идут без имени святого, все 12 вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль. Но чем дальше они углубляются в эту заснеженную и завьюженную, для них самих непонятную и непостижимую даль, тем более множатся призраки, в том числе и внутри их самих, посреди которых выделяется и прежде неупоминаемый образ пока еще незримого, но уже ощущаемого им таковым врага. А в 12 главе этот враг обретает облик гонимого, по своему смирению ставшего впереди с красным флагом и ведущего их за собой Христа. Кажется, это появление вроде бы противоречит словам, которой начиналась предыдущая 11 глава, и идут без имени святого и так далее. Но ведь не они, рассуждая объективно, идут за ним. Это он их ведет. И даже не ведет, но существует в этой попущенной им реальности революционной стихии. И кто знает, куда он может вывести этих бывших или потенциальных каторжников, своих неверных чад. Если, повторимся еще раз, фигура, порожденная воображением Блока и вправду Христос, что все-таки весьма сомнительно. Ведь еще раньше кто-то из определяющих ход поэмы бесов материализовывался в тексте в виде старого пса, символизирующего, как можно было бы подумать, отживший свой век мир. Однако есть веские причины в этом усомниться. Во-первых, если это действительно старый мир в образе пса, то почему он так упрямо следует за 12? Ведь они от него отреклись. Но есть еще и во-вторых. В 11 главе по поводу этого персонажа выстроен в чем-то путанный, но исходя из наших соображений, вполне логичный, объясняющий его присутствие и метаморфозы определительный ряд. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Волк голодный, это бы еще ладно. А вот пес холодный, и в особенности безродный, действительно, если этот пес старый, тысячелетний, мир, то почему он безродный? Скорее, это можно сказать об отрекшихся от него 12. Как-то не сходятся здесь концы с концами. Да и не могут сойтись. Потому что где и как они могут это сделать, не знает никто из персонажей поэмы. Не знает и сам автор. Это же касается и образа призрачного Христа. Сам Блок, чувствуя его какую-то декоративность, что ли, не знал, как объяснить его появление в поэме, отделываясь от любопытствующих, почему именно он неопределенной фразой. Не знаю. Так почему-то увиделось. Очень важная, если вдуматься, фраза. До этого места все факторы, задействованные в написании поэмы, определялись исключительно слухом, звуковым выражением духовных эманаций, пронзающих заснеженные и вздернутые на дыбы и расколотые пополам пространство, являлись внезапно возникающие и также внезапно растворяющиеся в нем голоса. Блок вслушался в них, услышал то, что за ними, и передал это ощущение нам. Но для того, чтобы закончить поэму, одного слуха оказалось недостаточно. Понадобилось еще и зрение, которое у Блока было, очевидно, не столь развито, как слух. У него, как ни у кого из его современников, было поразительнейшее ощущение своего времени, подспудных его движений, подземных толчков и гулов. Но он не был сновидцем и визионером, видящим будущее. Да и любому другому из его современников затруднительно было увидеть его во всеобщей стихии и мгле. И то видимое в поэме, которое пытается передать Блок, при ближайшем рассмотрении оборачивается призраками и мнимостями. Призрачное промерзшее пространство, бесплотные духи, переворачивающие его едва ли не вверх тормашками, призрачный поводырь, почему-то возникший в сознании, и продолжая этот ряд, призрачная даль и призрачное будущее, в которое, кажется, и сами обернувшись призраками, уходят 12 мнимых апостолов для того, чтобы окончательно в нем раствориться. И в довершении всего лживые духи, чьи голоса доносятся из вьюги, скрывающие свою сущность и вместо объектов реального пространства, демонстрирующие все эти призрачные фантомы. Кто же реален здесь? Может, сам автор, запутавшийся в этих околичностях, где только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Кажется, стоит лишь перекреститься, и все исчезнет. И Блок, всю жизнь скептически относившийся к христианству, увидев, что вышло из-под его пера, едва ли не впервые делает такую попытку. Не забудем, что последнюю его поэму вел не он сам, а стихия, в которой он ощущал себя отнюдь не так свободно, как в молодые годы, но с которой и на этот раз он попытался взаимодействовать. Блок и раньше предпочитал окунуться в стихию и терпеливо ждать, куда она вынесет. Но на этот раз она, похоже, выносила в никуда. Сложнейший конгломерат проблем под непрекращающийся вой вьюги затягивался в неразрешимый узел, который никак не мог быть распутан вслепую. Для того и понадобилось зрение, чтобы разглядеть тот единственно нужный образ, который смог бы не только вписаться в эту стихию, но и каким-то образом направить, упорядочить ее. Так, совершенно неожиданно для Блока, и возник Христос, и, естественно, именно такой, каким могло вместить его сознание. И этот Христос в сознании религиозно неопытного человека обернулся лже-Христом из тех, кому, по словам апостола, до времени дано смущать людей, подобных ему. И 12 уголовников-красногвардейцев, у которых, как сам он пишет по наитию, в зубах цигарка примет картуз, на спину пнада бубновый туз. Благодаря этой подмене в нашем сознании становятся апостолами, идущими за ним независимо и даже, может быть, вопреки своему желанию и воле. К тому же, воспринимающие его как врага, и что немаловажно, врага невидимого и недостигаемого. Поэтому злоба, святая злоба, которая кипит в их груди, для того, чтобы получить выход, рано или поздно должна быть выплеснута на кого-то более достигаемого, на первого встречного, что произошло в эпизоде с убийством Катьки, а дальше, возможно, и друг на друга. Люди, пережившие Блока всего на 10-15 лет, сумели убедиться в этом, но пожив год-другой в условиях революционной действительности, нечто подобное стал прозревать и сам Блок. Ему всегда было присуще медиумное начало. Это начало в полной мере выразилось не только в его последней поэме, которая в этом смысле предстает вершиной его творчества, но и в последующей судьбе. Блок на подсознательном уровне понял не только кружащуюся на месте круговерть революционной стихии, но и внутренним слухом сумел ощутить все ее разноуровневые течения, и даже более того, он принял эти течения в себя. Они, вместо того, чтобы, как он надеялся, его обновить, занесли в никуда и окончательно опустошили. После этого жить было незачем. Оставалось умереть. Болезнь Блока была ведь не физической. Диагноз ее врачи так и не смогли установить. Блок умер не от болезни, а по чьему-то замечанию от смерти, которая, добавим, с появлением 12 целиком овладела им. В болезни чередовались периоды дьявольской злобы, черной меланхолии и моменты прозрения. Кажется, в написании своей поэмы он каялся. Очевидцы его кончины вспоминают о страшных криках. «Господи, прости! Прости меня, Господи!» Во весь голос кричал Блок в перерывах между вспышками беспричинной ярости, напоминавшей беснование. И это осознание своей вины, может быть, спасло его. Надежда Павлович, поэтесса, почитательница Блока и духовное чадо оптинского старца Нектария, приехала к нему с целью узнать о загробной участи поэта. Она долго, в течение нескольких дней, сидела на скамеечке возле кельи старца, не осмеливаясь, однако, его об этом спросить напрямую. Но и он, встречаясь с нею, тоже молчал. Пока, в очередной раз увидев ее, обронил вроде бы как мимоходом. «Ну что ты все сидишь здесь? В раю твой, Александр, в раю». Не нам рассуждать об этих словах, а тем более гадать, чем они были обусловлены и что они значат.